В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинские НПО обвиняют власти в подготовке к фальсификации президентских выборов.
Агентство печатает удостоверения личности, которые будут использованы во втором туре для победы Саломы Зурабишвили.
Долги с рождественской скидкой. Во сколько обойдется ПОН-фонду карту списания задолженности с неплательщиков?
Что касается заявленной цифры в 1,5 миллиарда, то, конечно, в реальности фонд карту потратит значительно меньше. Насколько мне известно, в этом году на эти цели фонд зарезервировал 100 миллионов лари.
В Цхинвали побывали сопредседатели женевских дискуссий.
На брифинге в Цхинвале сопредседатель от Евросоюза Тойва Клар заявил следующее, цитирую. «Состоялся оживленный обмен мнениями. Мы призываем все стороны выйти на женевские дискуссии с новыми идеями».
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Сенаторы США от обеих партий выступили против назначения Александра Прокопчука главой Интерпола. Российский генерал в Международной организации уголовной полиции – это лиса в курятнике, говорится в открытом письме к президенту США Дональду Трампу и Генеральной ассамблее Интерпола. Обращение подписали 4 сенатора – республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио и демократы Джин Шахин и Крис Кунс. Они заявили, что Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Кроме этого, как считают американские законодатели, сам Прокопчук лично участвовал в осуществлении стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина. Против Прокопчука также выступила Украина. Киев пообещал выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. О возможном выходе из Интерпола также заявила Литва. Министр внутренних дел страны Эймутис Мисюна считает, что организация станет политизированным орудием режимной расправы, если ее возглавит российский генерал. С резкой критикой возможного избрания Прокопчука главой Интерпола выступил и разыскиваемый российскими правоохранителями британский юрист Билл Браудер. Он назвал ситуацию вокруг Интерпола кризисной. На пресс-конференции в центре Ходорковского в Лондоне, состоявшейся сегодня, Браудер заявил.
Если эту организацию возглавит россиянин, он будет следовать приказам Владимира Путина. А Владимир Путин – известный преступник. Его правительство организовало теракт в Великобритании с применением химического оружия. Его правительство сбило малазийский Боинг и убило 298 ни в чем не повинных людей. Его правительство вмешивалось в выборы США и Европе. Назначить его ставленник руководителем Международной организации по борьбе с преступностью – это как поставить руководить мафию.
Браудер заявил, что уже выступил с инициативой о приостановке деятельности России в Интерполе. Большинство стран-членов Организации по запрещению химического оружия выступили против инициативы России и Китая, которую выдвинули в противовес недавнему предложению Великобритании создать механизм определения виновных в использовании химического оружия. Об этом сообщает Reuters. План Лондона заключается в том, чтобы позволить специалистам ОСХО самостоятельно определять... виновников химических атак. Москва и Пекин считают, что предложенный британцами механизм не может быть введен автоматически. По их мнению, это решение должна проверить некая международная группа экспертов. Сегодня против российско-китайской инициативы проголосовали 82 страны. В ее поддержку высказались 30 стран. Представители 31 страны воздержались, 10 покинули зал. Голосование проходило в рамках заседания участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге. Ее участниками являются 193 страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Денис Пушилин сегодня официально вступил в должность главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Ранее лидер пророссийских сепаратистов победил на выборах главы ДНР, состоявшихся 11 ноября. За Пушилина, по данным избирательной комиссии сепаратистов, проголосовал 61% избирателей. На церемонии инаугурации Пушилина в Донецке присутствовали депутаты Государственной Думы России, глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов, а также представители непризнанных Южной Осетии и Абхазии и самопровозглашенной ЛНР. ФБР, сообщает ТАСС. Украина, США и страны Запада заявили, что не признают выборы в Донбассе. На Украине возбудили уголовное дело против организаторов голосования за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Евросоюз намерен ввести санкции против тех, на ком лежит политическая ответственность за проведение выборов в Донбассе, которые в Брюсселе считают нелегитимными. Во Франции продолжаются протесты против повышения акциза на бензин и дизельное топливо. На входящем в состав Франции заморском острове Реюньон введен комендантский час. Власти также закрыли местные школы, сообщила местная префектура. В материковой части Франции самые острые протесты наблюдаются в изолированных регионах, в которых почти все местные жители ежедневно пользуются машинами. На прошлой неделе во Франции начались протесты против повышения акциза на бензин и дизельное топливо. С тех пор в них пострадали более 500 человек. В субботу на центральном митинге в Париже собрались почти 300 тысяч человек. Часть его участников пытались прорваться в Елисейский дворец. Недовольные повышением налогов французы считают, что мера ударит прежде всего по бедным и по среднему классу. У жителей многих регионов Франции из-за недостаточной развитости общественного транспорта, кроме личной машины, нет других возможностей для передвижения. В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы. По сообщениям местных СМИ, подросток также жаловалась на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению. Одноклассники дразнили ее циклопом. На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус «Почему мы все такие злые?». Смоленская народная газета пишет, что мать 14-летней девочки работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и отругали. Как пишет газета, скорее всего, это и стало для ребенка большим ударом. По неподтвержденной информации, при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит никого своей смерти не винить.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Правозащитники, наблюдающие за ходом предвыборной кампании перед вторым туром, заявили, что у них есть информация об изготовлении поддельных удостоверений личности для фальсификации результатов выборов в пользу Соломы Зурабишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сосо Георгадзе, глава агентства развития госсервисов при Минюсте, и Бижан Обгаидзе, начальник внутреннего аудита этого же агентства, стали героями дня. Они руководят процессом изготовления липовых удостоверений личности для обеспечения победы во втором туре, поддерживаемого властями кандидатов президента Соломы Зурабишвили. Ссылаясь на источник в самом агентстве, заявили сегодня представители Ассоциации молодых юристов грузинского филиала Transparency International и организации «Справедливые выборы». По словам правозащитников, у них нет неоспоримых доказательств, неизвестен им также масштаб изготовления поддельных документов, поэтому и обращаются к следственным органам расследовать информацию, которая у них есть, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Ирма Павлиашвили. Агентство печатает удостоверения личности, которые будут использованы во втором туре для победы Соломы Зурабишвили. По информации нашего источника, на каждое доверенное лицо будет изготовлено по 5 удостоверений личности с разными фамилиями данными, но фотография будет на всех одного и того же человека. Эти списки потом будут распределены на разных избирательных участках. В свою очередь, глава Transparency International Эко Гигаури и руководитель НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе отметили, что с учетом выявленных их наблюдателями фактов подкупа, давления со стороны представителей местных чиновников на избирателей, их информация требует незамедлительного реагирования со стороны властей, ведь в случае подтверждения информации речь пойдет об уголовном преступлении. Главный адресат обвинения, глава агентства по развитию госсервисов Сосо Георгадзе, не замедлил с ответом. Он вместе с сотрудниками агентства и замминистром юстиции созвал брифинг.
Это неслыханное обвинение, основанное на вымышленных, абсурдных предположениях и аргументах.
Все факты будут перепроверены, заявил замминистра юстиции Михаил Саджиладзе и добавил.
Никакой критики не выдерживают эти заявления. Это абсолютный дилетантизм, рассчитанный на создание беспочвенного ажиотажа.
предвыборном штабе оппозиционного кандидата Григола Вашадзе информацию правозащитников сочли как уже свершившийся факт. Григол Вашадзе заявил.
Подделка удостоверений личности – это тяжелейшее уголовное преступление, что фактически означает делегитимацию выборов. Это шаг к тоталитаризму. У граждан отнимается возможность свободного волеизъявления и демократического избрания власти. Эти действия Иванишвили означают полную отмену государства, прав человека и демократических институтов в Грузии.
Констатировал Григол Вашадзе. В оппозиционной европейской Грузии, которая во втором туре собирается проголосовать за Григола Вашадзе, информацию представителей НПО назвали тревожным. Депутат Сергей Капанадзе обратил внимание на то, что Ассоциация молодых юристов, грузинский филиал Transparency International и справедливые выборы на протяжении многих лет пользуются хорошей репутацией, и что они в свое время яростно критиковали нацдвижение. Это было сказано, вероятно, в ответ на реплики представителей грузинской мечты о том, что НПО повторяют месседж-боксы националов. К вечеру лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе от имени правящей партии заявил.
Наверное, любой человек, объективно мыслящий и располагающий элементарной информацией, скажет и будет прав, что все это невероятно. Тем не менее, мы считаем, что следственные органы незамедлительно должны расследовать это, чтобы выяснить каждую деталь и чтобы не осталось ни одного вопроса.
Главная прокуратура услышала. В распространенном вечером заявлении ведомства говорится, что по заявлению представителей НПО о возможном изготовлении поддельных удостоверений личности начато расследование по соответствующей статье Уголовного кодекса, и все имеющие отношение к этому вопросу лица будут допрошены. Начнут с представителей НПО Эку Гикаури, Ирму Павлиашвили и Михаила Бенидзе. Прокуратуре ждут уже завтра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня самопровозглашенную Республику Южная Осетия посетили сопредседатели женевских дискуссий от Евросоюза Тойва Клара, от ОБСЕ Рудольф Михалко. На специальном брифинге после официальных встреч они отметили важность работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Заявили о необходимости вносить новое веяние в деятельность МПРИ. Что это значит, узнавал Мурат Гукимухов.
На брифинге в Схинвале, подводя итоги очередного раунда женевских дискуссий, сопредседатель от Евросоюза Тойва Клар заявил следующее, цитирую. «Состоялся оживленный обмен мнениями по тому, как двигаться вперед. Мы призываем все стороны выйти на женевские дискуссии с новыми идеями. Разумеется, в рамках процесса все проблемы не могут быть решены, но мы призываем все стороны взглянуть на них под разными ракурсами». Конец цитаты. Для многих наблюдателей это заявление прозвучало как предложение продемонстрировать какие-то креативные подходы к формату дискуссии, быть может, расширить перечень обсуждаемых проблем и тому подобное. По мнению российского политолога Николая Силаева, очевидно, эти предложения связаны с тем, что и Грузия, и Южная Осетия, и Абхазия, и Россия могут в какой-то момент от женевских дискуссий устать. И, например, сократить их интенсивность, реже встречаться, вести переговоры не столь продолжительное время. Для Европейского Союза, который видит себя посредником, это было бы дипломатической неудачей. Поэтому, говорит Николай Силаев, нужно изобретать какие-то ходы, которые позволяли бы сохранить прежнюю интенсивность женевских дискуссий.
Что касается неприменения силы, ну ведь почти договорились об общей декларации, было найдено какое-то решение. Но мне кажется, что задачи договариваться у Тбилиси нет. У Москвы она в определенной степени есть, потому что любая договоренность способствует нормализации той ситуации, которая сложилась. То есть нормализация не в том смысле, что ситуация становится лучше, а в том смысле, что она воспринимается как некая норма.
То есть новый статус-кво.
Да, ну норма, которая не всех устраивает, но как норма. В интересах Тбилиси этого не допустить. Поэтому была заблокирована общая декларация о неприменении силы со стороны Тбилиси. Поэтому уже много лет стоят на месте дискуссии по гуманитарным вопросам. Потому что вносятся резолюции в Генеральную Ассамблею ООН со стороны Грузии по этому поводу. которая неприемлема для абхазов и осетин. Ну и вообще идея договориться о чем-то, она в Грузии сейчас не очень популярна. Ну, а Европейский Союз должен как-то поддерживать огонь в этом угасающем костре.
К сожалению, сегодня не удалось поговорить с участником женевских дискуссий от Южной Осетии, советником президента по постконфликтному урегулированию Муратом Джиоевым. У него сегодня плотный график. Но я спросил бывшего министра иностранных дел Давида Санакоева, как он воспринял это предложение. По словам Давида Санакоева, все дело в том, что сопредседатели не могут продвинуться по самому главному вопросу – по подготовке всеобщей декларации о неприменении силы. И чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты, пытаются внести в этот формат какие-то новые интонации или вопросы для обсуждения, говорит Давид Санакоев.
Вместо того, чтобы принудить грузинскую сторону заниматься тем, чем непосредственно они должны заниматься на женских дискуссиях, европейцы предлагают размыть формат таким образом. Самое важное тут то, что когда на стол ложится конструктивная идея, начинают работать какие-то приемы дипломатические. Поэтому вот цель, которая была заложена изначально, она уходит куда-то в туман. Я надеюсь, что к этому вопросу возвращаться они больше не будут. То есть они остановятся на том, на чем должны сфокусироваться на женском процессе. Это на подготовке документа о неприменении силы. Если они добьются вот этих гарантий хотя бы, в какой-то мере, тогда они продвинутся и во второй группе, где обсуждаются гуманитарные вопросы. Потому что вторая группа очень конкретно завязана на вопросах безопасности.
Это был бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, вдохновившись примером депутата Российской Госдумы Саратовской области, решил прожить месяц на сумму продовольственной части прожиточного минимума. При этом в Абхазии она оказалась немного больше, чем в Саратовской области. Возможно, подсчитывали ее специалисты статуправления более реалистично, считает Шаря.
В минувшее воскресенье, 18 ноября, я приступил к осуществлению эксперимента, смогу ли прожить месяц на продовольственную часть прожиточного минимума, принятого сегодня в Абхазии. Толчком к моему решению послужила история, за которой в последний месяц следят многие СМИ в Российской Федерации. После скандального высказывания экс-министра труда Саратовской области Натальи Соколовой, которая утверждала, что на 3,5 тысячи рублей минимальная продовольственная корзина в этом регионе можно спокойно прожить месяц на кефире и макарошках, 33-летний депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко решился на эксперимент потратить на питание за это время не больше названной суммы. У меня нечто подобное в замыслах было и раньше. Правда, когда думал о возможности прожить месяц на абхазскую пенсию 500 рублей, то понимал, что это абсурдная идея. Если только в буквальном смысле, как говорится, перейти на воду и хлеб. Но вот попробовать разработать сбалансированный рацион питания на сумму 4600 российских рублей. Парадоксальным образом продовольственная корзина в Абхазии составляет большую сумму, чем в Саратовской области России. То это довольно увлекательная, хотя и непростая задача. То есть в среднем надо будет в день тратить на питание по 153 рубля. Я не стал впадать в такие крайности, как Бондаренко, варить суп на куриных костях, отказываться от чая и кофе. Правда, пью их без сахара, что даже лучше. Минимальная продовольственная корзина по-абхазски – это, конечно, мамалыга и фасоль. Но я, продумывая свой будущий рацион, решил сделать его общепонятным и приблизить к городским условиям. В основном это куриные яйца, картофель, бутерброды с маслом, думаю, понемножку можно есть и мясо. В общем, пока у меня расходуется в день по 100-150 рублей и чувствую себя вполне сносно. Но о результатах эксперимента доложу во второй половине декабря. Помимо прочего, к эксперименту подтолкнули меня и наблюдения о том, как нерационально строится большинство наших семейных бюджетов. Помимо многолюдных свадеб, последние годы распространилась и такая статья расходов, как взаимное хождение приглашения на дни рождения, в которых обычно участвует до десятка знакомых семей. Любопытно, что когда в ходе нашего сегодняшнего разговора с заместителем министра труда, занятости и соцобеспечения Абхазии Карине Паршиной зашла речь об этом явлении, она поделилась своим личным. А потом мы заговорили о категории людей, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума.
Те малоимущие, которыми вы занимаетесь, как они в основном выживают, есть ли люди без российской пенсии?
Ну, к сожалению, есть, конечно. Есть такие, которым помогают, ну, помимо нас, еще и благотворительные организации, соседи. Ну, добрые люди всегда найдутся. У нас есть вот несколько таких бабушек, которые, не имея средств к существованию, мы предлагаем, допустим, в наш дом престарелых их устроить, и они категорически: нет, я хочу умереть в своей кровати. Но вас там будут кормить, вы будете сытые, в тепле, одетые. Нет, и все.
Число вот таких малоимущих, оно в Абхазии растет или уменьшается?
Ну, знаете, к сожалению, наверное, растет. И это, опять же, у нас нет возможности ездить, выявлять их. У нас по факту обращения мы можем учет вести.
Ну и сколько подопечных у вас таких?
По программе «Помощь на дому», когда одиноким оказывают помощь нематериальную в виде услуг просто, там порядка 160 человек. И пособие как малоимущие получают около 900 человек.
А пособие это сколько?
1000 рублей. Больше, чем абхазская пенсия.
Ну да.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Почему дети издеваются над детьми? О проблеме буллинга в рубрике «Голоса» у жителей Сухуми спросила Анаит Гагарян.
Сталкивались ли вы или ваши знакомые с проблемой буллинга? То есть это, да, агрессия между подростками и так далее.
Сталкивалась моя дочь. Когда бывают девочки, да, такие, кто-то хочет свое лидерство проявить. Моя дочка из той категории, которая, ну, у нее свое понятие лидерства, да, не в одежде, не в показушничестве. И поэтому она не признала, скажем, одну девочку в классе. И вот на перемене она выходит с аудитории, и когда она заходит, весь курс сидит, куртка втоптана в грязь. И весь курс проявляет, как будто не знает, что произошло. Мы, кавказцы, реагируем по-другому, да, братья подключились. Ну, с кем воевать? С девочкой? Жизнь просто развела по разным курсам. Я пыталась, чтобы мой ребенок не почувствовал, что он подавлен против него весь курс, чтобы моему ребенку не стало морально плохо. Та девочка перевелась в другой вуз. Саида.
С проблемой буллинга в нашем обществе, к сожалению, в любом случае сталкивался. В школьные годы тоже, да. Но что с ней делать, это вопрос очень интересный, не знаю. То есть, либо социально всех уравнять, чтобы никто не мог говорить, да, там хвастаться, у меня там папа, да, там дядя такой-то, такой-то, у меня там есть телефон, поэтому я там круче тебя и так далее. У нас есть еще такое понятие, что там кто-то кого-то сильнее. Мне кажется, что социальное равенство решило бы эту проблему. Даже в школе, потому что когда ты понимаешь, что мы все равны, мы все одинаковые, то у тебя не возникает желания кого-то принизить и поставить себя выше. Минасян Роберт.
В старших классах у нас были там несколько группировок, которые соперничали. Может быть, это где-то проявлялось, но все же не носила такой тяжелый характер. То есть какую-то там травму я не получала в школе. Сейчас моя сестра младшая ходит в 5-й класс. И у них тоже такая ситуация. Но там наоборот, она больше. У нее лидерские способности. И она больше третирует других детей. И мы с этим тоже как стараемся ее учить тому, что надо больше дружить. Если родители будут обращать на это внимание, следить за тем не только, какие оценки у их детей в школе, а за тем, какая атмосфера у них в классе, как они друг к другу относятся, как относятся к своим преподавателям. Если больше делать на это ставку, чтобы у ребенка была такая среда, в которой много себя проявлять, не зажиматься, будет лучше. И, конечно, учителя тоже на это в первую очередь должны указывать родителям, если есть. Нежели чем где-то в других больших городах, у нас эта проблема не стоит остро. Астанда.
Нет, у меня и дети выросли, и вот внуки, такого никогда не было. Я это даже первый раз слышу, что такое
может быть между детьми? Рузана.
Неоднократно и в школе, и в училище, и в университете такое бывает. И это связано, я думаю, больше с завистью, ревностью и комплексами прежде всего. Как-то выкручиваемся.
Как? Что вы делали?
Первое, что поговорить, ну, это бесполезно. Человек отрицает все. Типа, нет, все нормально. Закрыть глаза и просто ждать, когда оно само по себе пройдет. Светлана.
Со всеми происходят такие ситуации. Каждый сталкивается с этим. В каждой школе такое присутствует.
Как реагировать и что делать с этим?
Наверное, просто игнорировать, чтобы ситуация не развивалась дальше. Все равно человеку, который издевается, надоест это в скором времени. Лера.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Возможно, распад грузинской мечты, высокие цены на медикаменты и гигантские термометры в Тбилиси. О чем писала грузинская пресса, расскажет Серго Бригвадзе.
Председатель грузинской мечты Хулойского муниципалитета Умар Махарадзе покинул ряды правящей партии и присоединился к оппозиции, пишет газета «Резонанси» в статье под названием «Первый прецедент перехода из мечты в нацдвижение. Какие опасности угрожают партии?». После фактического поражения в первом туре кандидатов в президенты, поддерживаемого мечтой, политологи заговорили о том, что распад правящей партии не за горами. Первая ласточка в этом процессе появилась именно в Хуло. В интервью изданию Махарадзе заявил, что его уже бывшие единомышленники предали все принципы, с которыми они пришли к власти в 2012 году.
Единственный выход из тяжелой политической и социально-экономической ситуации для нашего региона и страны в целом – это объединение всех политических сил и проведение досрочных парламентских выборов.
Впрочем, в самой правящей партии заявляют, что Махарадзе был исключен из грузинской мечты за финансовые нарушения. Однако эта версия звучит неубедительно, пишет «Резонанси», поскольку скандалы, связанные с финансами и коррупцией в предвыборный период, звучали часто. Такой, например, возник в Зугдиде, когда мэра и вице-мэра обвиняли в коррупции. Они покинули свои посты, но партия поручила им руководить предвыборным штабом. Политолог Хатуна Лагадзидзе считает, что перед выборами мечта сплотилась как никогда, но этому монолиту угрожает опасность.
В случае поражения очень скоро начнется процесс распада грузинской мечты как в регионах, так и в парламенте. Традиционно большинство мажоритариев – бизнесмены, и у них развит нюх на то, в чью сторону перевешивают весы власти.
Процесс неизбежен даже в случае победы Салуме Зурабишвили, поскольку рейтинг партии серьезно снизился, и многие в ней задумываются о начале независимой политической карьеры, убежден респондент издания. Цены на медикаменты в Грузии одни из самых высоких в регионе, пишет газета «Бизнес Резонанси». Это касается как импортных препаратов, так и местного производства. Зачастую их стоимость в Грузии превышает цену на идентичные медикаменты в других странах региона и даже Европы в 3 раза, говорит председатель неправительственной организации «Помни Гиппократа» Марина Берадзе.
Суть проблемы заключается в законодательной базе, которая должна быть гарантом того, что в стране будут доступные цены на медикаменты, а лекарства будут качественными. В развитых странах мира клиники, страховые и фармацевтические компании не могут принадлежать одному субъекту. Но в Грузии часто все сегменты – собственность одного человека. Поэтому и пытаются продвигать свои бизнес-интересы и не ориентируются на пациентов.
Государство должно начать регулировать частный бизнес, считает респондент издания. Более того, одна из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения – создание списка из 350 жизненно необходимых лекарств, которые будут продаваться по очень низким ценам. В Грузии этот список не насчитывает и 40 препаратов, говорит Марина Берадзе. В Тбилиси могут появиться несколько гигантских термометров, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Такую идею столичной мэрии подал один из жителей города, опубликовав ее на официальном сайте местного муниципалитета.
Большие термометры можно сделать из дымовых труб старых заброшенных заводов. Их можно украсить диодными лампочками. Тогда у этих больших строений появится новая функция. Такие примеры можно увидеть в разных городах мира. В Тбилиси же таких труб очень много, в Сабуртаво, Дигоме и других районах.
Цитируется слова автора инициативы Business Press News. Подобные идеи жители столицы могут регистрировать на сайте мэрии Тбилиси. Местные власти сейчас находятся в процессе рассмотрения 13 таких идей. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Три неправительственные организации – Международная прозрачность Грузии, Ассоциация молодых юристов и Справедливые выборы – заявляют о возможных фактах фальсификации выборов президента страны, передает информагентство IPN. По заявлению правозащитников, на прошлой неделе один из сотрудников Агентства развития государственных сервисов поделился с ними информацией об изготовлении поддельных удостоверений личности. По их словам, по информации этого человека, поддельные удостоверения личности печатаются в пользу поддерживаемого правящей партии кандидата Саламе Зурабишвили ко второму туру выборов президента, и этим процессом руководят должностные лица агентства. Главная прокуратура Грузии уже сообщила о начале расследования возможных фактов фальсификации документов. Сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье отметили важность работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. На брифинге в Цхинвале они, в частности, прокомментировали акции, организованные в этом месяце грузинскими общественниками на де-факто границе самопровозглашенной Республики Южная Осетия у села Балтез Наурского района. Инциденты, произошедшие на границе, должны рассматриваться на встречах в рамках формата МПРИ, которые проводятся раз в месяц, отметил сопредседатель Евросоюза Тойва Клар. По словам сопредседателя ОБСЕ Рудольфа Михалка, во избежание акций, имевших место в зоне конфликта, необходимо вносить новые предложения и влияние в деятельность МПРИ. Чтобы предотвратить в будущем возникновение подобных инцидентов, нужно продолжать оживленный диалог, информировать друг друга о подобных вещах, продолжать сотрудничество в формате МПРИ, сказал Михалко. Полпред главы республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев со своей стороны добавил, что юго-осетинская сторона на фоне последних событий на де-факто границе отметила важность проведения встречи в формате МПРИ. Он также отметил, что в то же время не стоит выносить на обсуждение данного формата вопросы вне его мандата и политизировать встречи. Главная прокуратура Грузии намерена изучить на соответствие действующему законодательству вопрос списывания кредитных задолженностей граждан, которое было анонсировано накануне правительством страны, информирует агентство IPN. Это соглашение частного характера, касающееся большей части населения. Прокуратура его изучит, в случае наличия признаков преступления будет принято соответствующее решение. Так откликнулось ведомство на заявление неправительственных организаций, которое касается списания задолженностей около 600 тысячам граждан из фонда «Карту», основателем которого является миллиардер и председатель партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Неправительственные организации Ассоциация молодых юристов Грузии, Международная прозрачность Грузии и Международное общество справедливых выборов и демократии призвали прокуратуру своевременно и объективно расследовать и осуществить соответственное правовое реагирование на озвученную премьер-министром инициативу, согласно которой будут списаны задолженности избирателям.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Инициативы фонда «Карту», намеревающегося списать в конце года задолженности 600 тысяч человек общим объемом в 1,5 миллиарда лари, экспертов удивили, других насторожили, третьих обнадежили. С подробностями Ираклий Рагвелидзе.
Заявление властей о списании долгов сразу вызвало подозрения среди политиков и экспертов. Согласно информации Минфина, программа списания долгов распространится на следующие категории граждан. В первой группе – должники с основной суммой кредита не более 2000 лари, которые занесены в черный список из-за невозможности выплаты. Вторая группа затронет владельцев просроченных долгов, по которым не выполняются обязательства уже как минимум 3 года и по которым не идет судебное разбирательство. имущества, вне зависимости от изначальной суммы и обеспечения долга. Часть специалистов считает, что массовое списание долгов окажет благотворный эффект на экономику. Вот заявление экономиста Андрея Гвидиани.
Эта акция предоставляет полноценный шанс 600 тысячам граждан вернуться в экономическую деятельность и с нуля наладить отношения с финансовыми институтами. К тому же в канун Нового года огромное число граждан будет освобождено от психологического стресса, что, безусловно, способствует улучшению социального фона в стране. Что касается заявленной цифры в 1,5 миллиарда, то, конечно, в реальности фонд Карту потратит значительно меньше. Насколько мне известно, в этом году на эти цели фонд зарезервировал 100 миллионов лари. Поэтому, думаю, это именно та сумма, которую благотворительная организация выплатит финансовым институтам и коллекторным компаниям.
Банковский эксперт, глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе убежден, что инициатива вредна, а экономический эффект от ее реализации будет равен нулю.
Названные цифры весьма далеки от реальности. В практике финансовых институтов просроченный долг стоит в десятки раз дешевле изначальной суммы. Поэтому издержки фонда Карту никак нельзя оценить в 1,5 миллиарда лари. То же самое касается цифры в 600 тысяч человек. Она попросту взята с потолка. В черном списке могут находиться люди, которые имеют негативную запись. Но не все они обязательно попадают под критерии списания долгов фонда Карту. Что касается экономической стороны, то она больше обусловлена политической, предвыборной конъюнктурой. Пусть никто не питает иллюзий, что эти люди после выпадения из черного списка займутся экономической деятельностью. Напротив, мы создаем в людях ложные ожидания, что мы можем занять деньги, а в канун выборов придет добрый дядя и оплатит нам долги.
О негативном эффекте подобных инициатив говорит и руководитель Ассоциации микрофинансовых организаций Писарион Шенгелия.
Инициатива поощряет тех недобросовестных заемщиков и, наоборот, ввергает в пессимизм тех людей, которые, несмотря на материальные затруднения, платили до последнего тетри, чтобы сохранить репутацию. Финансовым институтам очень вредят подобные мероприятия, от кого бы они ни исходили. Не исключено, что и после этой благотворительной акции вырастет количество людей, которые откажутся платить по долгам.
Заявил эксперт из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Красная книга Абхазии до сих пор не издана, хотя ученые давно говорят о необходимости взять на учет исчезающие виды растений и животных. О перспективах ее издания Елена Заводская побеседовала с Савелием Читанавом, ученым-ботаником и председателем Государственного комитета по экологии и охране природы самопровозглашенной республики.
Савелий Михайлович, я знаю, что одно из направлений работы Государственного комитета по экологии и ваши личные устремления – это «Красная книга Абхазии». Расскажите, пожалуйста, что для вас значит эта «Красная книга», в чем ее смысл?
Спасибо за вопрос. Мой учитель Альфред Алексеевич Колоковский – это человек, который занимался исследованием флоры Абхазии. В свое время описал много новых растений, которые ранее науке не было известно, и они, как правило, являются эндемичными, очень редкими, и войдут в будущую Красную книгу. Альфред Алексеевич Колоковский и тогда стремился создать Красную книгу, но тогда еще не сложились обстоятельства таким образом, чтобы все это вылилось в издание Красной книги. Сегодня изданы 4 тома флоры Абхазии, определены группы растений, которые подпадают под организованную охрану. Это редкие, реликтовые, эндемичные виды. Их количество у нас тоже определено, это около 450 видов флоры.
Скажите, пожалуйста, а планируется ли в Красную книгу включить представителей фауны?
Конечно, наша Красная книга будет разбита на 2 тома, очевидно. Это растительный и животный мир. А в растительном мире у нас будут, кроме растений, еще и грибы, водоросли. Во втором томе у нас будут животный мир, куда войдут земноводные, млекопитающие, насекомые. А мир насекомых у нас огромный. По ним у нас есть специалисты во всех этих сферах. И у нас нет специалистов, изучающих водоросли, нет лишайники, кто изучает. И потому у нас есть договоренность с Ботаническим институтом питерским, что они будут нам оказывать содействие.
В какой стадии сейчас работа над созданием Красной книги Абхазии?
Мы создали комиссию, а в комиссию мы привлекаем специалистов со всей Абхазии, с института ботаники, с института экологии, Абнилоса, с университета, кафедры ботаники. Вот было поручено отдельной группе животных и растений, чтобы внесли бы информацию.
Как давно ведется работа над созданием Красной книги Абхазии?
Комиссия была создана еще 3 года назад. В бюджете было предусмотрено определенные средства на ведение исследований и на издание. К сожалению, бюджет тогда не позволил, и нас исключили из бюджета. В прошлом году, к сожалению, у нас не состоялось. В этом году, слава Богу, под Красную книгу отпущено 1 миллион рублей. Я думаю, что для завершения Красной книги этих средств нам будет достаточно. А потом будем говорить об издании. Вокруг нас все страны и республики издали Красные книги.
У нас занимается ли кто-нибудь мониторингом исчезающих видов? Есть у нас хотя бы какая-то примерная оценка, что у нас происходит?
Мы ведем мониторинг ежегодный, причем редких, особо редких и исчезающих видов растений. Открытый Альфредом Алексеевичем Колоковским Анея ястребинковая. На одной скале и больше нигде ее тоже нет. Это представители семейства колокольчиковых. На 5-м километре Рыцинской трассы в трещинах скал произрастает одно очень интересное, редкое растение, открытое где-то в 76-м году, опять-таки Альфредом Алексеевичем Колоковским. Колокольчик парадоксальный. Ареал распространения составляет примерно около 400 квадратных метров. 20 метров в высоту, 20 метров в ширину и на этой скале. И нигде больше ее в мире нет. Естественно, такие вещи мы ежегодно прослеживаем, проводим определенные наблюдения и так далее. По ущелью реки Бзыб на всей протяженности произрастает одно растение. Альбов Николай Михайлович окрестил ее еще царица абхазской флоры. Это колокольчик великолепный, мирабилис. Это стрелка до 1 метра она выпускает, отвесных трещинах скал, до 300 цветков на одном растении, небесно-голубого цвета. И это растение растет только в Абхазии и только по ущелью реки Бзыб. И нигде больше ее в мире нету. Альбов, если он сказал вначале, это царица абхазской флоры, а последующим он сказал, царица колхидской флоры. Визуально это такая красота, когда ты смотришь на голой стене, выходит такая стрелка, вся усыпана цветками небесно-голубого цвета. Аналог этому он не видел.
А можете вы привести пример представителя фауны интересного?
В этом году летом, очевидно, вы видели снимки в интернете, какое-то нашествие змей в Абхазии. Комментарии были всевозможные. Но оказалось, что это был уж колхидский эндемик, чуть больше 2 метров. Темного цвета, ярких пятен нет на ней. С крупной такой головой. Очень редко попадается на глаза. Но в этом году из-за того, что было очень сухо, они перемещались в поисках влажных мест. И потому слишком часто попадались людям на глаза. Они очень редки, должны быть защищены. На первый страх от увидения 2-метрового ползущего, конечно, наводит какой-то ужас. Но и тем не менее они абсолютно безвредны, не ядовиты, я скажу так. Кроме грозного вида, у этого присмыкающегося ничего нету.
На 2019 год заложены средства в бюджет для работы над Красной книгой. Что вы должны в 2019 году сделать и на какую стадию вывести эту работу?
Надо завершать эту работу. Я знаю, что есть кое-какие недоделки в виде сбора полевого информационного материала, портреты растений, портреты животных там и так далее. И завершить, чтобы к концу будущего года создать условия для издания Красной книги. Материал весь собрать, оценить и властям предъявить проект на издание Красной книги. Вот так.
Рассказывал Савелий Читанава, ботаник и председатель Государственного комитета по экологии и охране природы самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Перуанский певец и гитарист Виктор Васкес впервые приехал в Абхазию 4 года назад. С тех пор он возвращается сюда снова и снова, и над Сухумской набережной неизменно раздаются латиноамериканские ноты. Дарья Паба поговорила с музыкантом.
История уличной музыки насчитывает много веков. Уже с 11-12 столетия есть письменные упоминания о трубадурах из Франции, о немецких и австрийских поэтах-музыкантах-минизингерах и скоморохах Древней Руси. И несмотря на такую долгую историю, этот вид искусства не умирает, а путешествующие музыканты продолжают радовать жителей городов по всему миру. Не обошла стороной эта традиция и Абхазию. В теплое время года приезжие музыканты в качестве сцены используют столичную набережную. В прошедшие выходные, например, за внимание прогуливающихся боролись двое исполнителей. Один играл на аккордеоне, а другой на гитаре. И как выяснилось, музыкант с гитарой приехал в Сухум из Латинской Америки. Последние несколько лет в крупных европейских и российских городах часто можно увидеть красочную картину. Индийские музыканты, которые в большинстве своем приезжают из Эквадора или Перу, выступают на улицах, знакомя прохожих с традиционной латиноамериканской музыкой, с народными инструментами и костюмами. И пока власти разных стран пытаются законодательно урегулировать деятельность таких вот уличных музыкантов, сами они ищут другие площадки для выступления и стремятся туда, где больше свободы. Так, наконец, колоритная латиноамериканская манера исполнения добралась и до Сухума. Виктор Васкес родом из Перу и регулярно приезжает в Абхазию последние несколько лет. В 2016 году судьба завела его сюда абсолютно случайно. И с тех пор, полюбив это место, он возвращается к Черному морю снова и снова. То один, то с друзьями. И как профессиональный музыкант, он не упускает возможности представить местным жителям свою музыку, язык и культуру. Он очень популярен в городе. Сухумчане его знают и любят. Вот что Виктор Васкес рассказал о себе и своем уличном репертуаре.
Я учился в Перу много лет назад. Высшее образование как музыкальный преподаватель, направление гитара. Я там работал с детьми-инвалидами в интернат, разбитие от инвалидов. Потом я приехал в Россию, там получил высшее образование как психолог-педагог. Потом поступил на второе высшее образование как социальный работник. И я занимаюсь вот это движение, вот так музыкальное, то и другое. Я первый раз в Абхазии попал в позапрошлом году. И вот в 4-й раз здесь. Я больше всего играю мировые композиции, немножко рок, баллады 80-х, которые больше всего люди знают.
Отвечая на вопрос, как ему в Абхазии и есть ли что-то схожее с Перу, Виктор Васкес говорит.
Здесь, в Абхазии, мне очень спокойно. Даже могу сказать, это хорошее место, которое могу приехать на пару недель, поиграть вообще и сбежать от всех шумных, отойти с этого музыкальной сферы, которая у меня окружает там, в России. Здесь я вижу свою группу музыкальных, и я здесь сам себя просто играю. Я сам себя компонирую, сам себя все сделаю. Совсем по-другому. А когда ты играешь с коллективом, просто такой большой шум, нужно репетировать. Это как пауза себе сделаю. В Перу климат похож. Менталитет совсем другая. Отличие от менталитета, который здесь в Абхазии, если будем сравнивать, получается, мы открыты. А если будем сравнивать с других странах, Латинская Америка, США, Европа, мы консервативны. Тогда если мы консервативны, то абхазский менталитет получается ультраконсервативный. Вот так.
Прогуливающимся по набережной людям действительно нравится перуанский музыкант. Они подпевают, услышав знакомую мелодию, и пританцовывают. Красивая уличная музыка придает городу особый оттенок, делая его атмосферу более позитивной и романтичной. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Российские пользователи социальных сетей продолжают высмеивать статью в британской газете «The Times», в которой популярный российский мультсериал «Маша и Медведь» был назван пропагандой Путина и примером мягкой силы, применяемой Кремлем для продвижения положительного образа России за рубежом. Это не первый раз, когда один из самых популярных в мире российских медиапродуктов подвергается критике. Год назад в финской газете «Хельсинген Санамат» вышла похожая по смыслу статья, в которой преподаватель Балтийской школы кино и средств массовой информации Таллинского университета Прит Хабимяги назвал «Машу и Медведя» частью гибридной войны, которую ведет Россия. Радио «Свобода» предложила Приту Хабимяги, мнение которого наряду с другими цитируют в своей статье «The Times», ответить оппонентам, как из российского либерального лагеря, так и тем, кого условно можно назвать консерваторами и охранителями. С ним беседует журналист русской службы «Радио «Свобода» Марк Крутов.
Прит, я так понимаю, что год назад вы были одним из первых западных экспертов, заговорившим о мультфильме «Маша и Медведь» как об орудии мягкой силы Кремля. Вы удивлены тем, что эта тема спустя год снова попала на первые страницы газет, снова так широко обсуждается?
Да, я был удивлен. Довольно быстро друзья из Лондона сообщили, что такое дело есть, и что «The Times» меня цитировал. Но я смотрел, что действительно интересно, что и в Эстонии, и в Литве, и в Финляндии, и теперь в Англии люди, которые смотрят этот мультфильм, они думают одинаково. Они увидят там одинаковые вещи.
То есть вы согласны с посылами эксперта, которого цитирует «The Times»?
Да, конечно. В принципе, я говорил то же самое. Так что в «Times» даже дошли еще дальше, когда сравнивали Машу из мультфильма с Владимиром Путиным. В принципе, дело в том, что это такая мягкая сила. И если эстонские дети смотрят этот мультфильм, они же понимают, что это русский мультфильм. И они думают, что вот какая хорошая страна, такие веселые мультики там. И такой имидж, российский имидж, у них будет такой мягкий и хороший. Но это значит того, что в будущем информация и пропаганда, и всякая такая гибридная пропаганда, которая к ним дойдет из России, они будут уже очень, так сказать, хорошо принимать все это. Так что они думают, да, хорошая страна, значит, они не могут не врать, не сделать ничего злое. И значит, если с российской стороны, скажем, там говорят, что вот эстонское правительство – это нехорошее правительство, или то, что они делают, это тоже нехорошо, тогда эти дети могут уже в будущем гораздо больше верить такой пропаганде. И это именно таким образом, такая мягкая сила, таким образом в детях вытесняют один имидж России, которая к Эстонии очень враждебно относится. Этот имидж вытесняется, и туда всаживается новый хороший имидж, и так как это хороший имидж, тогда и дети будут думать, что вот оттуда только что они говорят, вот это и есть правильно. В принципе, это опасно просто.
Какие чувства у вас вызвал настоящий шквал насмешек, как над вашими прошлогодними словами, так и над словами, которые британский профессор Энтони Глис сказал «Таймс»? Какие чувства у вас вызывает этот шквал насмешек, причем от представителей самых разных политических направлений, идеологий? Над вами по-настоящему смеется сейчас весь российский интернет. Вам обидно, вам досадно из-за этого? Или у вас возникает желание как-то еще раз объяснить свою позицию? Или не возникает такого желания?
Да мне все равно все это. Действительно, мне это все равно. Я журналист, я преподаватель университета, я специалист по интернету, специалист по социальной медии. Так что я очень хорошо знаю, что если ты не читаешь эти все комментарии, можешь жить спокойно. Если ты будешь переживать все это дурное, которое люди пишут в интернете, тогда, конечно, жить плохо. Но я знаю, как жить с этим, и я этих комментариев не читаю. Я довольно хорошо знаю, как преподаватель механику, как эти комментарии, как они рождаются, как эти мнения движутся, как работают интернетские фабрики, troll factories.
Да, фабрики троллей.
фабрики тролли. Так что это я очень отлично знаю, это меня не взволновает, я этих не читаю, потому что я знаю, как этот механизм работает. Я очень спокойный, у меня все хорошо.
Вы имеете в виду, что насмешки в ваш адрес исходят в первую очередь от кремлевских троллей, по вашему мнению?
Я думаю, что кремлевские тролли работают очень тщательно. Хоть что ты не пишешь про Россию, они ведь для того и созданы, что работать на такие темы. Это их работа, за это их платят. Все правильно так. Есть очень много людей в Западе, которые очень наивные, которые до сих пор не понимают, что был такой сталинизм, что был коммунизм, какое зверское чудовище был весь коммунистический Советский Союз, который владел коммунистическая партия. Таких наивных людей или неомарксистов, это таких очень много. Но скажем так, что это не цель моей жизни попытаться им всем попробовать как-то перевоспитывать. Они взрослые люди, они сами знают, что они делают. Я как комментатор и критик, я просто покажу, как работает, пропаганда работает, какие механизмы, как это работает в интернете. А взрослые люди, они должны сами сделать выводы из всего этого.
Вы говорите, что опасность мультфильма «Маша и Медведь» в целом в том, что он создает положительный образ России. Профессор Энтони Глис, которого цитирует «Таймс», говорит, даже углубляется в некоторые детали и приводит конкретные примеры из разных серий мультфильма «Маша и Медведя», которые, по его мнению, являются опасной пропагандой, применением вот этой мягкой силы. Вы можете назвать какие-то тоже такие примеры? Вот что именно в мультфильме «Маша и Медведь» вам показалось пропагандой? Вы писали, что смотрели много серий этого мультфильма со своими детьми.
Да, конечно. Ну, скажем так, что для меня очень четко там вырисовывалось то, что сегодня мультфильм, который придет из Российской Федерации, Российская Федерация не социалистическая, не коммунистическая, это не Советский Союз. Но то, как много в этих мультфильмах используют символику Советского Союза, насколько там есть звездочек, там есть мундиры, даже не очень современные, но можно сказать, что это голубая фуражка, фуражка с голубым кантом, которая уже точно идет от времен НКВД. Так что такие знаки очень много говорят для людей, которые знают Советский Союз довольно хорошо, как я.
А что, на ваш взгляд, надо сделать властям той же Эстонии или других западных стран, чтобы ограничить эту мягкую силу России, ограничить эту российскую пропаганду? Особенно, вот, например, в том, что касается мультфильма «Маша и Медведь». Нельзя же просто взять и запретить мультфильм?
Конечно, нельзя. Это было бы очень дурно. Если бы у кого-нибудь была такая идея, что это надо запретить, я бы сказал, что это очень, очень плохая идея. Ведь вся сила западной цивилизации – это то, что есть свободное слово, что у людей есть возможность сказать то, что они хотят. Иногда это очень неприятно, иногда даже хочется, чтобы ничего такого не говорили, но ничего не поделаешь. Это один из самых главных принципов демократии вообще. Так что я думаю, что в этом смысле на поводе мягкой силы – это уже вопрос для эстонцев – самих собой, чтобы они понимали, откуда идут такие гибридные опасности, что и такой мультфильм может быть такая гибридная форма пропаганды.
То есть, например, в школах можно объяснять детям, которые смотрят «Машу и Медведя», что вот есть такая страна Россия, но на самом деле в ней, помимо того, что снимают мультики, происходит еще там то-то, то-то и то-то.
Да. Конечно. Не то, что это было бы обязательно в уроках классного руководителя, но если вот этот вопрос как-нибудь, скажем, будет там в уроке, тогда есть. И еще есть одно дело, которое относится к тому. Это то, что вообще это не главное, чтобы такую гибридную пропаганду делают, потому что кто-нибудь заказывал или кто-нибудь хотел. Это может и не так быть. Но такой авторитарный режим, как в России, рождает людей, которые будут думать так. А мне кажется, что лучше бы сделать такой мультик такой, где этот главный герой похож на Путина. Такое уже во время Советского Союза видели. Система сам рождает таких людей, которые будут думать так, как система хочет, чтобы они подумали, и им также не надо приказать, чтобы они так делали. Это одна сторона всех авторитарных режимов. Это называется самоцензурой с одной стороны, а с другой стороны это самоактивность делать то, которое они понимают, что режима одобряет. Это очень главное.
Рассказывал преподаватель Балтийской школы кино и средств массовой информации Таллинского университета Приит Хибель-Мяги. С ним беседовал Марк Крутов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.